Босс, о каких еще аспектах нам нужно знать английского образования?
Это мы сейчас. Социальный фильтр. Для иностранца английская система образования поистине темный лес. Посетовал я как-то в беседе с одним парламентарием-либералом. Что лес, это верно, и никакой системы в нем не высмотришь, усмехнулся он. Но в Англии не любят сажать деревья в ряд и постригать их на один манер. Иное дело во Франции, где министр просвещения точно знает, на какой странице открыты сегодня учебники на уроке истории в 4 классе или на уроке физики в 8. Многим англичанам не по душе такая регламентация. Сначала единая государственная школа, потом единая государственная наука. А что в итоге? Единый государственный образ мыслей? Какая беда, если у нас в Англии множество разнородных школ, причем даже у однородных нет общих программ, что все они существуют сами по себе, как деревья растут в лесу. Зато хочешь – сядешь под дубом, а хочешь – устроишься под сосной. Надо же оставить какой-то выбор и для родителей, и для учащихся. Подобные рассуждения можно услышать в Британии довольно часто. Это отголоски политической борьбы, которая идет вокруг проблем образования все послевоенные годы. Восхваление свободы выбора – излюбленный аргумент противников демократизации и унификации системы народного просвещения. Вплоть до 1944 года среднее образование существовало в Англии в форме платных публичных школ, о которых речь уже шла, и бесплатных грамматических школ. Эти школы, подобные гимназиям, носят такое название потому, что подготовка в университет требовала когда-то прежде всего изучения латинской и греческой грамматики. По содержанию программ грамматические школы близки к публичным школам и конкурируют с ними по числу выпускников, поступающих в вузы, в чем они, разумеется, уступают питомцам Итона и Винчестера. Это в старом школьном галстуке, который играет столь важную роль в карьере. После того, как среднее образование было объявлено обязательным для всех, оно отнюдь не стало для всех одинаковым. Так называемые современные средние школы заведомо должны были стать учебными заведениями второго сорта. Ибо, в отличие от грамматических школ, не давали выпускникам права на поступление в вузы. Для того, чтобы рассортировать детей по этим двум типам школ, был учрежден пресловутый экзамен 11+. Цель его – еще в 11-летнем возрасте отделить 3/4 школьников как менее одаренных и сохранить перспективу высшего образования только для оставшейся четверти. Английские дети начинают ходить в школу 5-летними. Первые 6 лет спрос с них невелик. Главный стимул к прилежанию – их собственный интерес к занятиям. И вот в 11 лет для школьников наступает нечто вроде судного дня, когда их экзаменуют не на знание учебной программы, а на одаренность в кавычках. Практика отсекать менее одаренные 3/4 посредине срока обучения, то есть еще в 11-летнем возрасте, предопределяет их дальнейшую судьбу. Эта система жестокая. Ведь у выходцев из трудовых семей куда меньше предпосылок выдержать экзамен 11+, чем у тех, кто имеет состоятельных родителей, вращается в более образованной среде, имеет благоприятные условия для занятий, домашних репетиторов и так далее. Ну, я помню, как у нас в 90-е годы, там, 2000-е, давай А класс – это для детей, которые хорошо учатся, Б – менее хорошо в там, ну, короче, в Г уже просто дебилы откровенные собраны.
У нас в Г как раз были.
Да, да, да. Резкие протесты общественности против экзамена 11+ привели к тому, что был провозглашен курс на их постепенную отмену, чтобы перейти к системе общеобразовательных школ, где детей, в зависимости от способностей, лишь перемещали бы в соответствующий поток. Дело в том, что, в отличие от других стран, английская общеобразовательная школа не учит всех детей по общей программе и не ставит целью дать им одинаковый объем знаний. Она общеобразовательна лишь в том смысле, что объединяет под общей крышей разные типы средних школ. Одни классы занимаются там по расширенной программе, открывающей дорогу в вузы, другие по сокращенной, не дающей права на это. Выпускник может получить аттестат А, свидетельство об общем образовании повышенного уровня, fucking A, так это называется, или аттестат О, об общем образовании обычного уровня. Пока кипят страсти по поводу реорганизации системы среднего образования, публичные школы как бы остаются в стороне от этих споров. А рассуждения о том, что они отжили свой век, что с одной стороны рост цен, а с другой возможность учиться бесплатно обрекут эти дорогие школы на вымирание, оказались преждевременными. Хотя ежегодная плата за обучение в Итоне, Харроу, Мальборо выросла в несколько раз, пробиться туда стало еще труднее, чем прежде. Готовность родителей идти на любые жертвы ради того, чтобы их отпрыск стал обладателем старого школьного галстука, а затем непременно попал в Оксфорд или Кембридж, порождается не одним лишь снобизмом. Из года в год старые университеты снимают сливки с публичных школ, а те, в свою очередь, с частных подготовительных школ, где вместо унизительного экзамена 11+, подростков натаскивают для успешного перехода от начального образования к среднему, вплоть до 13-летнего возраста. Обладая престижем и к тому же располагая средствами, старые университеты в состоянии привлекать лучших профессоров, а публичные школы нанимать лучших учителей. Можно ли ожидать после этого, что уровень преподавания, а главное уровень подготовки выпускников во всех учебных заведениях будет одинаков? Ну, конечно, нет. Ну, повторяю, книжка 70-х годов, но картина, я думаю, ясна всем. Это мы вот к этому успешно двигаемся. В Оксфорде и Кембридже учатся менее 20 тысяч человек. Среди полумиллиона английских студентов они составляют всего 4%, то есть примерно такую же прослойку, как воспитанники публичных школ среди 11 миллионов учащихся. Однако именно старый школьный галстук или диплом Оксфорда или Кембриджа остаются самым надежным ключом к успешной карьере. В Англии нынче в моде разговоры о том, что привилегированные учебные заведения уже не играют былой роли. Отрицать это было бы неверно, однако куда ошибочнее было бы считать, что их роль сошла на нет. Пусть даже краснокирпичные университеты ушли вперед в точных науках, их все равно принято считать второразрядными провинциальными вузами, к каковым, сколь ни странно, относят и Лондонский университет. На берегах Темзы любят подчеркивать, что перемещение людей из низов в верхи общества происходит в Британии главным образом через систему образования. Правящая элита готова пополнять свои ряды теми талантливыми выходцами из других классов, кто сумел преобразить себя по ее образу и подобию, пройдя перековку на фабриках джентльменов. Ну и тут, так сказать, примечание, как обычно. Теоретически все английские дети получают сейчас в той или иной форме среднее образование. В соответствии со своими способностями и склонностями они ходят либо в грамматические, общеобразовательные, либо в технические школы. И ничто не препятствует выпускникам любой из этих школ выдвинуться на высшие посты в государственном аппарате или в частном секторе, в политике или науке. Но практически Просто никогда не случается, чтобы маршал авиации был выпускником технического училища, или чтобы управляющий английским банком кончал общеобразовательную школу, или чтобы торговец обувью имел классическое образование. Общеобразовательная школа получает наименее одаренных детей, которые просто остаются там до 16-летнего возраста, после чего идут на производство. Технические школы явно выпускают больше квалифицированных механиков, чем оксфордских профессоров. Что же касается классического образования, то публичные школы и грамматические школы делят между собой лучших учеников, лучших преподавателей и выращивают рассаду для высших постов в стране. Именно так увековечиваются два вида сегрегации, ну, то есть разделения, происходящие параллельно. Одна по качеству, а другая по социальному происхождению. Они идут рука об руку, ибо самое лучшее образование является в Британии одновременно наиболее дорогим, что порождает два четко разграниченных класса. Энн Лоренс, Франция, Британия, не остров. 1964 год. Вот, как-то так с образованием в этой самой Британии. Я напомню, это 70-е годы, с тех пор все радикально поменялось. Напомню, что именно элита, хищная, злобная, хорошо образованная, агрессивная, которая над Британской империей никогда не заходит солнце, это вот они ее построили. Ну, те, которые нынче, они ее просрали. Почему? Ну, потому что идиотские идеи. Надо ли отбирать талантливых детей? Ну, конечно, надо. Кто ж спорит? Они не такие, как все остальные дети. К сожалению, большинство детей, они не сильно умные. Точно так же, как и большинство взрослых, вы не поверите, которые вырастают из этих самых не очень умных детей. Надо ли искать таланты? Конечно, надо. Да. Надо ли их как следует образовывать, найденные таланты? Конечно, надо. Получаются ли из них там замечательные ученые, политики, педагоги, там кто угодно, да, получаются. Но только нравится вам это или не нравится, а селекцией надо заниматься постоянно. Она здесь описана достаточно мерзко, но в советском образовании селекция тоже присутствовала, то есть отбор. Например, когда я учился, четко были определены школы. Вот из этой школы много поступает в вузы, а вот из этой никого. Ну, то есть здесь преподаватели лучше, а тут хуже. Ну, так сформировался коллектив. Куда тебе надо идти, если ты хочешь дальше учиться? Школы разные были там, с биологическим уклоном,
математическим,
физическим, химическим, разные были. Это по интересам, иди туда. Оттуда прямая дорога в профильные вузы, прямая дорога к какой-то этой дальнейшей профессиональной обучению и работа по профилю химическому, математическому, физическому. Да, точно так же было в некоторых аспектах. Другое дело, что в Советском Союзе всем плевать было на твое происхождение. Если ты умный, то добро пожаловать вот сюда. Конечно, и там образовывались замечательные учреждения типа какого-нибудь МАРХИ, это Московский архитектурный институт, где, во-первых, известная диаспора, свои дети из диаспоры, чужих мы сюда не пускаем, и вообще у нас тут все хорошо, вам тут не надо ходить, блин. Ну, там учились всякие Макаревичи и иже с ним. Вот. Но в целом нет, у нас система поиска талантливых детей, подчеркиваю красным, талантливых детей, была организована как надо. К сожалению, ну, наши талантливые дети, найденные по всему Северо-Западу, свезены в университет, там их учат университетские профессора, после интерната они без экзаменов поступают в университет, там отучились, закончили, и вот уже их встречают на выходе американцы. Добро пожаловать к нам в Силиконовую долину, будете работать на Пентагон. Все, до свидания. Нашли воспитали, обучили. И вот мы разрабатываем ракеты, которые будут лупить по вашей родной стране. Вот это да. Американцев тут винить даже как-то странно. Вы со своими разберитесь, кто это разрешает вот так вот утекать. Там когда показывают какие-нибудь, знаешь, особенно про программистов какие-нибудь эти. Наши дети поехали за кордон на какую-то очередную там мега-олимпиаду, неважно, там искусственный интеллект, химия, программирование, там, там всех порвали просто наши дети. Молодцы. Ну, а дальше, если ты вот чуть-чуть пристальнее посмотришь, вот как только ваши талантливые дети туда приехали, к ним сразу представители США, Германии, Франции. Дорогой малыш, впереди тебя ждет чудесная научная карьера. Мы готовы предоставить тебе и твоей семье, безусловно, наилучшие вообще условия. Мега-университеты наши, Сорбонны, там, я не знаю, те же Кембриджи, Оксфорд. Добро пожаловать к нам.
Это вот эти хищники.
Ты же талант, ну да, талант. И вот уже работает на Пентагон. Нахера вы ездите на эти олимпиады, детей возите? Я понимать отказываюсь. Просто вы их дарите, понимаешь? Здесь родили, воспитали, научили, образовали. Да, спасибо. Большинство спасибо не скажет, потому что как тут можно жить, когда в Силиконовой долине такая красота. И вот все уехали, блин. Ну, а эти внутри себя вот так. Вот именно эта система позволяет воспроизводить элиту агрессивную, злобную, хищную, хорошо образованную, прекрасно соображающую, которая грабит весь мир, и поэтому у нас там хорошо. Но вам мы будем рассказывать, что у нас хорошо, потому что у нас демократия. Вот вам конкретные примеры, как оно при демократии устроено. Денег нет, пошел нахер. Не знаешь там Петрова, Сидорова и Васильева, второй раз пошел нахер, причем быстрее, блин. Все, учить мы будем своих, учить будем задорого. Тут фильтр такой, здесь фильтр такой. Многократно рассказывал, вот как у французов. Отучился в школе, а в Сорбонне вступительных экзаменов нет. Там всех берут. И вот 1000 человек на первый курс записалось, а первый семестр смогло закончить 50 человек. Почему? Ну, потому что записались дети сантехников, которые живут в городском районе для сантехников, где школа для детей сантехников. Соответственно, уровень преподавания вот такой. А вот это дети из богатых районов, где школы с лучшими преподавателями, которых можно нанять за деньги. У них вот такой уровень образования у этих детей. Ну, давайте все вместе поступим в Сорбонну. Да, всех берем, да. Вот у тебя вот столько, у тебя вот столько. Плюс то, что ты вот здесь получил, преподайте, как их, репетиторы еще поднатаскают одно, другое, пятое, десятое. И вот, вот эти, да, тоже пошли в Сорбонну. Первый семестр нахер отсюда, с пляжа, блин. А эти продолжают учиться. Почему? А потому что дети сантехников там не нужны. Вам иллюзию создают, что все равны, а вы не равны, нет, у вас совершенно разное школьное образование. Ты не сможешь туда, ну, если бы были вступительные экзамены, ты бы сразу не поступил, а эти могут. Почему? Потому что деньги есть. Ну, да, они не самые тупые, в общем-то. Ну, и так везде. То, что нас это еще в полной мере, так сказать, не коснулось, ну, то есть наши дебилы, они советскую систему образования уничтожали и уничтожили. Именно для того, чтобы здесь не росло вообще ничего, абсолютно ничего, здесь ничего не надо, но не смогли до конца добить, блин. У нас, так сказать, это все бурлит, плещется и никак не устаканится, поэтому масса возможностей все время предоставляется для всех. Ну, когда устаканится, ну вот капитализм – это вот так, безо всяких разговоров. А вовсе не демократия и свобода. Хорошая книжка. Всеволод Овчинников, «Ветка сакуры, корни дуба». Это мы из корней дуба зачитывали про Великобританию. На сегодня все.